Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян. И у нас сегодня в студии еще гость, VIP-гость, я не побоюсь этого слова, главный редактор учительской газеты Арслан Дагирович Хасавов, как раз инициатор законопроекта, о котором мы будем говорить.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Ну, почему у нас такая тема и какая инициатива? Давайте расскажем.
Инициатива...
Дело благое или нет?
Да, сразу скажите. Сейчас мы вот попытаемся начать дискуссию, как говорится. Да? Вот в Госдуме приступили к работе над законопроектом о статусе педагога. И по мнению зампредседателя комитета Госдумы по образованию, науке Любови Духаниной, документ должен закрепить высокий статус учителя. В этой связи у меня вопрос к инициатору этой законодательной инициативы. Ну, скажем так, инициатор законодательной инициативы, конечно, депутат. Но депутат вот в данном случае сработал после вашего, Арслан, обращения. Скажите, а закон об образовании, он разве не регламентирует высокий статус педагога и там социальные гарантии там, и все остальные? То есть там довольно большой перечень. Неужели нужен еще какой-то другой закон? Зачем?
Вы знаете, действительно, очень правильный вопрос. У нас в законе об образовании есть информация о том, что об особом статусе учителя, но данная норма носит декларативный характер. То есть далее она ничем не подтверждается. То есть у учителей нет статуса ни государственных служащих, это тоже, кстати, тема для обсуждения в рамках обсуждения данного законопроекта, нет никаких абсолютно гарантий, которые даются особым, скажем так, профессиям. Поэтому, действительно, что касается этой инициативы, мы, как журналисты, как главное педагогическое издание в стране, эту потребность услышали наших читателей, прежде всего учителей, сформулировали запрос определенный и предложили профильному комитету Госдумы совместно с учительской газетой и нашими экспертами проработать этот законопроект. К счастью, Любовь Николаевна, как человек, который также держит руку на пульсе как раз педагогики в стране, того, что происходит с учителями, очень быстро откликнулась, и мы уже приступили к первым контактам.
Любовь Николаевна Духанина, депутат Госдумы.
Да, 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 прозвучала ее фамилия чуть раньше. Вот, депутат Госдумы и... один из главных, пожалуй, экспертов в сфере образования, вот именно в части образовательной политики.
А вы мне скажете, уважаемый гость, а почему-то я, когда готовился к передаче, я прочел данные. Один высокий чиновник говорит, что в России 1120, 1 миллион 120 тысяч учителей, другой говорит, 1 миллион 190 тысяч. А почему разница на 70 тысяч? Куда они? Откуда они? Куда они исчезают и откуда они приходят?
Знаете, цифра эта динамическая, потому что некоторые школы, допустим, закрываются, некоторые, наоборот, открываются, строятся новые школы, поэтому ежегодно эта цифра может меняться.
Это как с рождаемостью.
Да.
Ну, в конкретную данную минуту сейчас мы не знаем, каково население России вообще.
Но возвращаясь к инициативе, может быть, их становится меньше как раз из-за многочисленных нападений на учителей, понимаете?
А это, кстати, наиболее интересная история. Может быть, вот здесь я с вами соглашусь. Я могу не согласиться с тем, что нужен какой-то новый отдельный закон о статусе педагога, коль скоро есть статья там 46-я, 47-я в законе об образовании, где все, в общем-то, изложено довольно подробно. Другое дело, что не выполняется и локальными нормативными документами, либо подзаконными актами какими-то. Ну, это вообще беда российской юриспруденции, правовой системы, что в законе красиво все написано, а выполняется абы как. И когда говоришь вообще про Конституцию в тех же судах, то судьи иногда глаза закатывают и говорят, ну, боже мой, вспомнили вы там основной закон, там все равно сплошная декларация. Вот. А вот что касается нападения на учителей или на травлю учителей, то здесь действительно я могу согласиться. Вот недавно ко мне, как к адвокату, обратилась группа родителей одной из школ, которые сказали, нас достала, извините за сленг, одна мамаша. То есть не учитель, а мамаша. Мамаша, значит, которая так печется о своем чаде, что просто забомбардировала департамент образования, школу, руководство школы там жалобами на учителя. И он уже, его уже трясет, этого учителя. Потому что ей кажется, этой маме, что ее чаду не уделяют достаточное внимание. И она вот пишет по каждому поводу жалобу. И родители обратились ко мне как к адвокату. Можете себе представить? Говорит, надо ее унять. Я говорю, как? Ну, по идее, я не руководство школы. Я не департамент образования. Правовых каких-то рычагов на то, чтобы унять какую-то маму, которая кажется, что учитель придирается к ученику, который, может быть, не самый лучший. Вот. Ну и вы вычислили путем несложных манипуляций, что в предыдущей школе была такая же история. То есть вот есть такие родители, которые просто атакуют учителей и придираются ни за что. Есть ученики, которые могут там и по лицу съездить учителю или оскорбить. Вот за это, получается, никто ответственности не несет.
Но есть учителя, которые бьют учеников.
Роман, мы сейчас не об этом.
Нет, что, не надо говорить, что это светлое, а это темное.
Нет, вы знаете, если учитель ударил ученика, как раз-таки здесь есть рычаги для воздействия на подобного учителя и как его уволить. А вот при обратной ситуации, к сожалению, этого нет. Особенно, если ребенок не достиг возраста 16-летия, он может, вот недавний пример в одной из столичных школ, к сожалению, это показал. Молодой человек избил пожилую учительницу достаточно с большим опытом работы. И, в принципе, при такой ситуации разбирательство начинается только при определенном заявлении со стороны педагога. И то, как правило, это самое разбирательство ни к чему толком не приводит.
Рубен Иванович, сейчас уйдем на короткую рекламу. Давайте вопрос для слушателей. Что мы хотим от них услышать?
Давайте услышим вопрос, вот надо ли вводить какую-то особую ответственность для учеников и для родителей, чтобы защитить учителя? Нужен ли новый закон, который будет защищать учителей и повысить их статус?
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру» 728-7703, 728-7703, код 8495. Мы работаем в прямом эфире в течение часа. Пожалуйста, мы готовы выслушать ваше мнение, не стесняемся, выходим на связь сейчас. Короткая реклама, потом, конечно, вернемся.
Московская реклама.
Дорогие мама и папа, да, вот и ноябрь 42-го. Уже 3 месяца прошло, как я уехал из дома, а когда попаду? И зима уже началась. Как я ее переживу? Это будет самая трудная зима в моей жизни. Я часто вспоминаю, как прошлой зимой мы варили картошку в мундире и ели ее с солью и хлебом, горячую и ужасно вкусную. А о пельменях, которые мы иногда стряпали, я и не говорю. Мама, пошлите мне в письме иголку, а то моя сломалась. А без иголки в армии очень трудно. Ваш сын Вова.
Письмо Георгиевского Владимира Владимировича семье читает Андрей Бурковский. Присоединяйтесь к проекту «Письма Победы». Вместе мы сможем сохранить память о великом подвиге наших предков. Важно знать судьбу каждого, кто подарил нам мир. Проект создан при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 6+. Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Ждем ваши звонки, пожалуйста, высказывайте свое мнение. А у меня вот руки были синие иногда, потому что у нас была биологичка, она любила бить линейкой по рукам учеников. Проходила предо мной и бил просто. Просто бил. Это советский... Это советское время.
У нас указка, там, и причем мы, ученики, очень ругались и ненавидели тайно папу одной нашей девочки, которая с нами вместе училась. Он делал вот эти самые указки деревянные. Mm-hmm. Мы просили, чтобы он ее там подпиливал как-то.
Но вы давали сдачи своим учителям?
Слушай, я не давал сдачи. Я даже домой не приходил, я даже не жаловался, мне в голову не могло это прийти.
Главное, что я понимал, что это издевательство уже, несмотря на то, что я был маленький. Да, она нас на корчики, весь класс посадит на корчики и сидишь, пока у тебя там ноги не затекут. Никому в голову не приходило, там, а у нее медальки были на груди у нашей учительницы, учительница первая моя, когда мы совсем маленькие были. Вот. А сейчас получается все наоборот. Учителя как бы в боевой стойке даже и не думают, что они могут стать там против ученика. Ученик может себе позволить такую роскошь, как там, записать учителя на видео, там, разместить как-то, сделать пост какой-то гадкий. Или шантажировать учителя таким. Говорит, я сейчас тебя сниму, там, или там пожалуюсь, и тебя с удовольствием сниму. Да? Вот. Почему это происходит? Да? Что с обществом произошло? Если раньше мы терпели как-то даже унижение, одновременно учителя уважая. То есть, как бы понимая, что если там получаешь ты указкой по пальцам, то, наверное, за что-то. В Англии не так давно отменили телесное наказание, кстати говоря. Британия считается одной из самых ведущих, если не самой ведущей страной в мире по экспорту образования. Да, у них телесное наказание недавно только отменили.
Это вы к чему?
К тому, что и у нас это было, и в Англии это было. Сейчас этого нет. И получается, родители атакуют учителей, и учителя... Ну, учитывая и такое бесправие, еще и низкий социальный пакет, начинают думать, а что я здесь делаю? Зачем я буду учить этих детей? Да пусть их учат сами. Это почему, Арслан, происходит? Вот мы сейчас с вами, пока реклама была, вспомнили про 90-е, потому что подошли родители из 90-х.
Да, тут смена не только поколения детей, да, там, которые погружены в свои смартфоны и так далее, по-другому воспринимают информацию, клиповое сознание и все прочее. Для них, может быть, формат традиционного урока не подходит. Но и родители изменились. Эти новые родители, скажем так, знают все лучше, чем учитель, и требуют определенного отношения к своим уникальным детям.
Родители-потребители. То есть речь идет, да, о том, что родители
услуг
начали,
именно, да,
начали, да, понимать, что образование – это все-таки сфера услуг.
Они потребители услуг, но при этом эти самые потребители услуг, как правило, если там учитель соберет лишнюю копейку на то, чтобы отвезти их детей в театр, тут же пишут жалобу в департамент. То есть здесь такая палка о двух концах. Они хотят VIP, если можно это назвать, сервисов в государственных образовательных организациях. При этом, естественно, считают, что учителя – это люди, которые должны там Святым Духом только питаться.
Ну вот, я просто расскажу историю, когда мне знакомый рассказал, я бы не поверил, потому что он говорит, что сына моего по немецкому языку учительница не вызывает, говорит, уже два года к доске ничего не спрашивает. Он приходит в школу и говорит, а в чем дело, я папа такого-то. Так, вы знаете, ваш сын не перспективный, у него язык не пойдет, поэтому я занимаюсь, у меня есть 5 человек, я с ними только и занимаюсь. Это что такое вообще?
Мы должны помнить, что у нас массовое обязательное образование. У нас не могут быть все учителя Макаренко или другие выдающиеся педагоги-новаторы. Поэтому, собственно говоря, в массовом образовании, как в массовом чем угодно еще, есть определенного рода исключения. Если они не устают, у учеников и их родителей есть рычаги давления на подобных учителей и подобные образовательные организации. В конце концов, есть возможность перейти из школы в школу. Но учитель сегодня действительно в бесправном положении. И мы видим это по той волне, по той реакции, которая пошла после этой инициативы.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Это радио Москвы. На связи с нами выходит первый на сегодня эксперт. И
это Виктор Болотов, научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании, Института образования. Экс-руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования, то есть Росободнадзора, экс-заместитель министра образования России. Кто, как не он, ответит нам сейчас на вопрос.
Здравствуйте.
Компетентно. Здравствуйте, Виктор Александрович.
Добрый день.
Виктор Александрович, вот мы обсуждаем сейчас в студии, с нами главный редактор «Учительской газеты», инициатор вот этой инициативы по изменению законодательства в сфере образования, о придании более весомого статуса педагогу. Как вы оцениваете эту законодательную инициативу о статусе учителя? Нужно ли это? Недостаточно ли закона об образовании? И что, по вашему мнению, должно быть прописано в новых нормах?
Ну, про статус учителя дискуссии ведутся уже не один год. Но давайте не будем обсуждать, государственный чиновник или нет, это отдельная тема. А насколько я помню, инициатива «Учительской газеты» — это защитить учителя, ну, скажем так, от агрессии в классе, в школе. И в этом плане, конечно, поддерживаю любые инициативы в этом направлении. С моей точки зрения, прямыми запретами ничего не сделаешь. Надо делать механизмы по разбору этих ситуаций. Их, к сожалению, с каждым годом все больше и больше. И нужно делать в рамках школьного самоуправления соответствующие, я бы сказал так, комиссии по разбору конфликтов, в которые входили бы и учителя, и родители, и старшие школьники, где разбирали бы, давали бы оценку случившемуся. Ведь не всегда не прав. В конфликте всегда виноваты обе стороны.
Но это не нужно закреплять в законе, это и так уже указано. В законе об образовании во всяком случае есть. И это просто, видимо, на практике должно происходить, чтобы директор школы перестал бояться защищать своего учителя. Сейчас же директора их не защищают.
Ну, к сожалению, часто так бывает. В союзном государстве Белоруссии тоже был конфликт учительницы с учеником. Там президент вступился, не директор школы, а президент вступился за учителя. вот, сказав, что он бы уши оборвал этому ученику.
Но он-то сам учитель, вот, по-моему, бывший, поэтому и вступился, да?
Ну, во всяком случае, на Республике предупреждал очень хорошее впечатление. На самом деле, нет, я бы просто более жестко прописал ситуацию разбора конфликтных случаев. В главе про школьное управление в законе образования это не прописано. Я просто прописал бы более жестко вот эти позиции по конфликтам. Тем более там сейчас ведь родители тоже конфликты.
Это да.
Конфликтную ситуацию со школой. Я услышал обрывок разговора предыдущего, когда жаловался, что не вызывают. Но такие случаи есть. Есть. Поэтому такие комиссии по, ну, полуэтическому, полуадминистративному разбору конфликтов, их надо просто вводить.
Понятно. Спасибо вам, Виктор.
Спасибо.
Александрович. Я напомню, что с нами был Виктор Болотов, экс-заместитель министра образования России. Видите, Руслан, что,
и
что
один,
что,
кстати,
сказал?
Из ведущих экспертов в сфере образования сегодня, да, поэтому...
То есть надо методику прописывать и делать так, чтобы не президент вписывался за учителя, да, а директор сам не боялся. Я, насколько знаю, что директора, ну, понятно, что они могут опасаться за свою должность, и им проще, конечно, избежать конфликта, сказав учителю: давай-ка ты пиши заявление по собственному, то здесь родители на тебя пишут.
Чем... Так, к сожалению, и происходит чаще всего в 90% случаев. И, кстати говоря, именно после таких решений на местах, без разбора ситуации, без окончания какого-то разбирательства, именно родительская общественность, нередко родители других детей и сами учителя вступаются за подобного учителя и отстаивают его, так сказать, рабочее место.
Звонки будем принимать?
Ну, давайте.
728-7703. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слышу передачу, но никак не остыну после вчерашней передачи по телевидению. Когда как раз, если вот кто-то из вас смотрел...
Я даже там участвовал, кстати. Если помните, наушники там человек дарил этому мальчику, это был я.
А это вы, спасибо, да, вам, вы молодец. Ну, я вам скажу, я первый раз...
Какие люди у вас в эфире?
Что вы?
Не-не, я просто так.
А, что, понимаете, первый раз я понял, как может телевидение испортить вообще то, что делает вся страна, все люди... Ну, то есть там, вкратце, там парень, в общем, учительница, которая неудачно вытащила у него наушники, ну, вы это знаете, вот, начал ее там бить, подскочил другой, остановил, там перенос носа, по-моему, директор уволился. Но телевидение имеет ли право вот так вот приглашать людей, которые могут фактически на уши все ставить, наоборот? Учитель, во-первых, значит, вину было поставлено, что почему она отказалась... С детектором лжи. Передача, по-моему, называется «На самом деле».
Да, да,
на самом деле. Да, да, на самом деле. Значит, там вся фишка сейчас по телевидению. Вот находят такие блоки и начинают исследовать, задавать вопрос, и все. Учительница была как бедная на сковороде, что называется. Вот если бы не вы, я не знаю ваше имя, которое вот товарищ сказал,
да,
что он...
Да, Арслан Хасалов.
Да, да. Понимаете, там вообще кричали с мест тоже. Что вы делаете? Получается так, что учитель... была виновата. И когда сказали, да 15 лет, он еще ребенок. Вы понимаете, 15 лет, он еще ребенок, лупит учителя. Ну, там маленькое неблагополучие в семье, понятно.
Ну, ребенок, 14 лет ответственность наступает,
да,
за, понимаете, насильственное преступление.
Ну, как вот телевидение может, ведь это же на всю страну. Потом притащили каких-то двух девчонок, которые раньше учились. И вот они начали вспоминать, не знаю, видите, учительница, она говорит, я не помню, какие-то деньги брала. Какой-то выскочил мужик, который сказал, а мы проверим, если...
Анатолий, знаете, деньги... давайте не будем сейчас пересказывать телевизионную,
короче,
передачу.
Короче,
да,
ограничить вот то, что вы сейчас говорите, я за то, конечно, чтобы тронули учителя, это все как нарушение всех правил, всех. И ни в коем случае не ставить вопрос противовес учитель и ученик.
Анатолий, вот это Арслан снова Хасав. Скажите, пожалуйста, а как бы вы отнеслись? Вы же видели отца этого мальчика. И если бы была система штрафов за подобное поведение, скорее всего, и отец бы немного изменил свое отношение к,
конечно,
подобным ситуациям.
Конечно.
Потому что он вообще до сих пор ничего не понял, что произошло, и винит во всем учительницу. Вы заметили?
Конечно, конечно. Надо вот такие передачи, надо вот показать, и тут же вот разрешить включаться людям, которые бы осудили это все. А получилось, как-то журналист странно себя повел, и вышло все наоборот.
Спасибо большое. 728-7703, код 8495. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Вы знаете, я вот вам звоню со слезами на глазах. И хочу сказать, что вот я был ученик, это 69-го года, первый класс пошел. Если ученика, если ученик не хочет учиться, он учиться не будет. Это во-первых. Во-вторых, послушайте меня внимательно. Прежде чем принимать ученика в школу, должен сидеть при приеме в школу ученика директор, замдиректора, потом психолог, психиатр. И вы нервную систему ребенка, наследственность, гены, психику не переломите. И вот я учился в школе тоже сам, и вот с такими учениками сталкивался, но я был спортсмен, я их останавливал. Это во-вторых. И в-третьих, учителя нас унижали, оскорбляли, но я готов был учителя голову свернуть. Но я этого не делал, потому что я психически нормальный человек. И вы должны как-то раздифференцировать вот это вот при приеме в школе учеников. Психиатр, социолог, учитель, директор, замучителя, понимаете? И еще такой вопрос, что, значит, 14 лет уголовная ответственность наступила, надо этих подонков привлекать, не надо их жалеть, не надо, потому что мне 57 лет, а я в 6 вечера, в 7 выйти не могу. 12-13-летний подросток вылетает на улицу, за мужиком бежит, и я тебя убью. Вы представляете, какая моя реакция?
Алексей Валерьевич,
надо их привлекать, да, к уголовной ответственности.
Все понятно. Все понятно. Спасибо вам. Если ученик не хочет учиться, он не будет учиться. Вы согласны с этим?
Скорее всего, да. Особенно в ситуации, если это действительно, вот как сказал Алексей Валерьевич, спасибо ему за звонок, если это какая-то тяжелая наследственность, может быть, психические заболевания, которые не выявляются своевременно, то, конечно, вот тот случай, о котором говорил предыдущий, звонивший Анатолий, там, конечно, должен был сработать педагог-психолог. И когда в вину ставят учителю-предметнику, учителю физики, что она, не смогла выстроить диалог с этим учеником, извините, это уже не ее обязанность.
А психологов сократили в школах?
Нет, они еще есть, но конкретно в данной школе на фоне как раз этого конфликта и общения с этим мальчиком педагог-психолог просто уволился.
Я, кстати, не соглашусь, если ученик не хочет учиться, то он и не будет. Будет. И просто как раз задача педагога, не учителя, а именно педагога, заинтересовать. Я, когда учился в школе, там, с 1 по 8 класс, у меня с химией было не очень. В 6-м, по-моему, химию начали. Да? И у нас была такая учительница по химии, что у меня там струйки на 4-ку. Еле-еле 4-ка у меня получилась в школе. Поступил в Суворовское училище, когда в Московское. У нас был такой преподаватель Иванов, майор Иванов, начальник кафедры химии и биологии. Он потрясающе вел этот предмет. Мне даже не надо было на самоподготовке сидеть его учить. Я был просто заинтересован. Я знал по этой химии все, и даже на госэкзаменах, которая была у нас по химии, я даже ее не учил. Ну, то есть не готовился к госэкзамену по химии. Что это означает? Это не то, что я не хотел учиться, это преподаватель просто совершенно другого уровня оказался.
Ну, там мог быть еще психологический момент, вы перевелись в новую школу, начали с чистого листа, все и так далее.
Просто
так
было
далее.
Интересно на уроках сидеть. Да, вот на уроках у моей предыдущей химички, так называемой, да, она только спрашивала, что мы выучили дома, да, а этот рассказывал, показывал там опыт, диапозитив, это было очень круто.
Слушайте, вы вспомнили химичку, химичка на меня орала при всем классе: Щепанский, ты тупой, запомни, что ты тупой, ты умрешь пьяный. Нам под забором. Так кричала. Это было советское время, между прочим. Не, ну сейчас же никто не посмеет так кричать, правда ведь?
Роман, ну еще есть время. Вы еще молодой человек.
А вы с собой принесли ее бутылку? Я не
понимаю. Да, с одной стороны, не посмеет. С другой стороны, если посмеет, то очень легко найти управу на подобного учителя. Я повторяюсь уже, конечно, но в обратной ситуации. Здесь вот просто чаша весов, понимаете, они не уравновешены. С одной стороны, родители и школьники, которые могут сделать с учителем все, что угодно. И с другой стороны, учитель, который уже, оказывается, даже наушник не может выдернуть из уха ребенка, который сидит и проверочную работу, собственно, пропускает.
А у нас второй эксперт на связи.
Не-не-не, да? Второго эксперта у нас нет, у нас два звонка. Сначала первый примем. Тамара, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что передача очень полезная, но в этой передаче мы обсуждаем частные случаи, эпизоды, частные случаи. И, к сожалению, мы не слышим позиции Министерства образования. Вот хорошо бы в этой передаче мы слышали позицию
Тамара, Министерства. А можно я напомню позицию Министерства просвещения, да, Российской Федерации? Позиция предыдущего, во всяком случае, министра, вы знаете, сейчас кабинет министров сменился. Во-первых, запретить использование гаджетов в школах. И было разослано соответствующее обращение в школы, но только несколько регионов приняли, значит, соответствующее решение. И, во-вторых, конечно, защита учителей, в том числе при вот конфликтных ситуациях, связанных с их фотографиями откровенными и так далее. То есть министерство старалось вставать на защиту учителей, но любое министерство работает с тем законодательством, которое сегодня действует в Российской Федерации. Поэтому именно инициатива наша, она чем ценна, на мой взгляд, что это низовая инициатива, что мы выражаем голос учительства, которое устало это терпеть. Это не партийный проект, это не какой-то политический проект, это действительно, общество требует от государства защитить учителей. И я рад, что мы были услышаны.
Руслан, а бывают забастовки учителей? Ведь это один из способов борьбы? Профсоюзы какие-то?
Вы знаете, общероссийский профсоюз образования, его численность насчитывает 4 миллиона человек, даже чуть больше. Там, и туда входят и действующие педагоги в большинстве своем, и ветераны педагогического труда. И, конечно, отдельные случаи разбираются, и профсоюз встает на защиту учителей. Но когда мы обратились за комментарием относительно данной инициативы, Общероссийский профсоюз образования нас также поддержал. И они готовы включиться в работу над данным законопроектом. Они считают, что действительно назрела эта необходимость. И, к сожалению, вот включение в отдельные там разные случаи не дает эффекта, скажем так, превентивного, чтобы они не повторялись в дальнейшем. То есть мы решим одну проблему, через день или через два в другом регионе повторяется такая же ситуация.
728-7703, код 8495. Лариса Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер. Я не мама, я бабушка. Я просто хочу сказать, что училась я давно в школе. Не могу ничего сказать о своих учителях плохого. Замечательные были люди, которые любили свою профессию, любили детей. Но я вот обращаю внимание, как сейчас относятся к учителям. Родители не хотят заниматься с детьми. Они все, что можно, спихивают на учителя. И все недостатки воспитания – это все родительское. А учитель должен давать знания ребенку и не оказывать услуги. Он должен любить свою профессию. Разные есть, конечно, безусловно, учителя. Но вот я столкнулась с тем, что моя дочка училась, вот внук сейчас учится. Замечательный педагогический коллектив был. Но безобразно ведут себя дети, просто безобразно. Я за то, чтобы наказывать за каждый хамский поступок. И не только ученика, но и родителей, которые не смогли его воспитать. Ведь было время, когда в метро уступали место людям старшего возраста. Сейчас вы можете упасть на этого парня или эту девушку, и он ни за что не встанет. Это же воспитание, которое прививается не только в школе, но и родителями. Поэтому я за то, чтобы ужесточить меры по отношению к ученикам.
Спасибо, спасибо большое, Лариса.
А вы знаете, спасибо вам большое
за эту передачу. Спасибо. Очень благодарна.
А вы знаете, вот режиссер меня буквально с языка снял, у меня же выписано, что в Новой Зеландии за хамство ученики платить штраф в школе.
Зачем
штраф?
Идти
это же нормальное дело.
Так далеко в Новую Зеландию. В Казахстане в декабре 2019 года, опять-таки, с подачи президента страны было принят соответствующий закон о защите, о статусе, вернее, педагога. И как раз прописаны штрафы за разного рода нарушения. Это один из выходов. И, кстати, закончу мысль. Многих это смущает, что почему мы должны платить штрафы за оскорбление учителей в перспективе. Но вас же не смущает, что вы там не можете оскорбить там сотрудника полиции при исполнении, и уж тем более поднять на него руку. Может быть, здесь как раз вот говорят, что надо поднимать социальный статус, прежде всего, не штрафами, но штрафы имеют сдерживающий эффект. И какой-нибудь сумасшедший, извините, родитель, как вот в одной из программ, которую мы наблюдали, о которой шла речь, он, когда узнает о потенциальных штрафах, может быть, он по-другому будет выстраивать отношения со своим
правильно,
чадом.
Правильно. Я как
Штрафовать.
Как практикующий адвокат могу не согласиться. Во-первых, есть люди, которым что штрафует, что не штрафует, для них это пиар, понимаете? То есть вот он сидит, у него там треники, у него майка-алкоголичка дома, тут раз его вызывают куда-то, для него это движение. Для него это приключение. Так вот у него ничего не было, а так у него получается... Ох, слушайте, меня вызвали куда-то. Он потом к своим собутыльникам приходит и говорит, слушай, я сегодня был на разборе, меня в опеку вызывали, меня штрафовали, мой-то он чего сказал. Это такие люди, с которыми вы ничего не сделаете потом путем штрафов. Вопрос другой, чтобы... преподавателю, учителю не было ничего, потому что он тоже имеет, должен иметь право там, на самозащиту. Кстати, по поводу Казахстана, вот вы правильно сказали, слушайте, какая продвинутая страна, я хочу туда поехать. Хочу туда поехать, просто хотя бы посмотреть.
Мотаться сюда?
Ну, а, нет, там у них же там все система, вот этот закон об образовании, ну, о статусе педагога они приняли. До этого, помните, мы обсуждали в эфире, когда с тем, чтобы в арбитражных судах бороться с азиатками английских судей притащили к себе, и английские судьи у них, значит, судят их вот эти вот ну, конкретные арбитражные дела. Англичане там на английском языке в арбитражном суде. Почему? Потому что ну никак там не поднесешь, там не попросишь, ни кумовства, ни взяточничества не будет.
А что-то вы говорите, Рубен Варис, что там папа сидит там в алкоголичке. Вообще, мне кажется, вот суть в том, что я считаю, что Хамета дети родителей довольно обеспеченных. А тут алкоголики, по-моему, это не в первую очередь. Просто это сытые дети, они просто начинают хамить, они покажут, что они выше, у них статус выше, а ты кто такой, и все. Я прав или нет?
Вы знаете, я по собственному опыту могу сказать, что я один год отучился в частной школе в Москве, да, и затем вернулся в государственную. И как раз такого хамства, которое позволяли себе, конечно, дети в частной школе, я не буду называть его, по отношению к учителю, конечно, я не видел больше нигде. То есть отчасти вы правы, но здесь нельзя однозначно сказать, это там благополучные семьи или наоборот. Все зависит от конкретных случаев.
728-7703, код 8495. Рубен Варич, напомни, кто у нас в гостях-то? Это вот люди к нам только подключились. Кто у нас в гостях?
Арслан Хасавов, главный редактор «Учительской газеты». Ну и я, Рубен Маркарян, главный редактор электронного СМИ «Закони».
Нина выходит на связь. Нина, здравствуйте.
Добрый вечер. А я вот знаете, что хотела сказать? Зачем нужно было все портить образование, когда у нас было самое лучшее образование в России, в Советском Союзе? Изменить форму детей. А сейчас детей обучают. Они даже не записывают в дневник номер упражнения. Должна мама открыть компьютер или что-то. До чего же превратили все образование? Если мы раньше трепетали перед учителями, они ходили в такой одежде, в красивой, ну, на них нужно было молиться, уважали. А сейчас что? А сейчас обвиняют и родителей, и детей, и бабушек, и дедушек. Зачем нужно было все переделывать? Алло.
Это такой риторический вопрос. Зачем? Зачем?
Доколе зачем такие...
Извините, цифровизация все-таки, изменение мира, и школа должна успевать за тем, что происходит. Я здесь отчасти с вами не соглашусь, потому что электронный дневник, да, с которого вы
он
начали...
доступен. Да.
Может быть, это не самая плохая история.
Слушайте, а когда я читаю эти статьи, мне складывается впечатление, что по всей России учителя просто панически боятся учеников. Но это, видимо, не так все-таки на самом деле. Это случай частный, это же не общее.
Понимаете,
это
в чем дело?
Это не пандемия гриппа.
Вот в Москве, к примеру, если учительница в случае конфликтной ситуации уволится, и она, в принципе, сможет найти себе другую работу. Но если мы говорим о каких-то отдаленных регионах, о каких-то поселках и так далее, часто для педагога, для профессионального, это единственное возможное место работы. Это самая школа. И в случае конфликта, конечно, он будет пытаться всячески его сгладить и всячески избежать. И там педагогика как таковая, перевоспитание личности в какой-то степени, она уже отходит на второй, на третий план, потому что человеческое выходит на первый. Каждому нужно кормить свою семью, каждому нужно как-то развиваться в своей карьере.
Много учителей уходит из профессии? Вот есть
абсолютно. Вы знаете, профессиональное выгорание – это та тема, которая звучит на всех профессиональных форумах, конференциях и так далее. И этому выгоранию подвержены в том числе молодые учителя, к сожалению, которые приходят со свежими идеями в школы, которые хотят что-то изменить в системе образования, но сталкиваются с такой чередой проблем, которая как раз ставит перед ним один главный вопрос. Что я здесь делаю? И главное, зачем?
Мария Ивановна, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я вот все время слушаю ювенильную эту юстицию и все прочее. Вы понимаете, что мы замордовали самых необходимых в жизни людей, учителей и врачей. Во-первых, мы унизили их тем, что они малооплачиваемые. И поэтому к ним такое отношение и родителей, богатых и всех остальных. Ну что ты там, какой-то там учитель, какой-то там врач. Вот это самое главное, что мы их люди, от которых зависит наше здоровье, зависит воспитание наших детей. Мы сейчас боимся делать замечания ребятам, потому что они распущены, действительно это так. Понимаете, в чем дело? Упустили детей, у них нет двора, у них нет занятий, у них нет нормальных, сильных, хороших мужиков, которые ими руководили бы в кружках. Есть матери, воспитывают без мужей детей. Им очень тяжело, я разговаривала тут и занималась. У нее двое детей, она воспитывает, муж ее бросил. Как ей тяжело занять ребенка. Нет, у нас же прекрасные мужики военные, воспитанные, все. Почему не сделать школы воспитания, занять детей? Заняли автомобилями, дворы у них нет, ни любимого дерева, ни любимого двора, ни любимого места. Вот я хочу сказать, я отдыхала в санатории. Сидела там, лечила свои ноги. Массаж, стоп. Со мной был рядом ребенок 5-летний и 7-летний. В руках у них гаджеты. Попросила женщина, медсестра, нельзя, током вас может ударить. Оттянули в сторону немножко. Прошло 2 минуты, опять они берут. Они только и смотрят вот в эти гаджеты и все прочее. Они даже между собой не общаются. Ну, понимаете?
Марья Ивановна, мы вас понимаем.
Где наши мужики? Где?
Да. Мужики тоже в гаджетах сидят, я так понимаю. Так зайдешь в метро, посмотришь, там вообще никто по сторонам не смотрит. Только в свои гаджеты. Это проблема общая, не только образование. И, кстати, Руслан, что вы сказали на периферии, что для учителя это единственная работа, это ведь тоже проблема не только в сфере образования. Я как адвокат тоже могу сказать, что когда жалуются на местных адвокатов и привлекают адвокатов из Москвы, это не потому, что московские адвокаты умнее, а потому что местный адвокат боится... Может опасаться репрессий со стороны следственного аппарата там, и прокуратуры, что он может лишиться статуса своего и работы, потому как ну, поссоришься с ними, ну и тогда у тебя проблемы будет. От этого страдает качество защиты. Так же и в образовании, видимо.
Да, абсолютно согласен.
Ну, после массажа стоп, мы просто обязаны уйти на рекламу, потом мы, конечно, вернемся.
Московская реклама.
22 сентября 1941 года. Утром за Тихвином стали попадаться воронки. Вагоны большей частью молчали. Те, кто знал войну, помалкивали. Те, кто ехал впервые, не знали, о чем спрашивать. Хотя было уже недалеко от места высадки, я как-то ухитрился заснуть. Проснулся толчком от того, что поезд стоял. Очень крупные звезды, темень, почему-то трупный запах. Приехали. Как хотелось ехать и ехать. Ехать без конца. Но вот опять зачирикали немецкие автоматы, и опять нельзя было понять, где стреляют. Стали рваться там и сям мины, и сразу возникло давящее чувство непрочности твоей жизни. Стало совсем не по себе.
Отрывок из фронтового письма читает Виктор Добронравов. Присоединяйтесь к проекту «Письма Победы». Вместе мы сможем сохранить память о великом подвиге наших предков. Важно знать судьбу каждого, кто подарил нам мир. Проект создан при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 6+. Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Прежде чем мы послушаем следующего эксперта, я просто вспомнил такая нечаянная радость в школе, маленькая радость. Ты сидишь в классе, и вдруг говорят, математичка ангиной заболела. И наступает счастье просто. Полновозможно такое, Рубен Валерьевич?
Да.
Или вы, ах, как жалко.
Нет, ну, когда в Суворовском училище учился, там неважно, если заболела Марья Ивановна, ты пойдешь на плац строевой заниматься. Поэтому ничего хорошего от болезни Марьи Ивановны я не испытывал.
Так, 728-7703, код 8495. Спасибо, уважаемые слушатели, за ваши звонки. Много звонков было. Надеюсь, что они еще будут. 728-7703, код 8495. Совместный проект нашей станции информационно-правового портал законе.ру, это Радио Москвы, прямой эфир. С нами на связи выходит очередной эксперт, и это...
Это Ирина Ильичева, лучший директор школы, которую я встречал в своей жизни, директор Московской школы 1409. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, друзья.
Вот тема у нас ваша, и мы тут обсуждали, пришли вот к чему. А как защитить учителя-то от некорректного поведения учеников? Мы теоретизируем в основном, но вы же с этим сталкиваетесь на практике. Как, если ученик себя ведет некорректно, как эти конфликты решать и как вот притворять в жизнь на законодательном уровне, если такое потребуется?
Вы знаете, во-первых, интересный очень вопрос, на самом деле своевременный и очень нужный, но я вам должна сказать следующее, что, конечно, безусловно важно в той детско-взрослой общности, которая существует в том или ином учебном учреждении, взаимоотношения и отношения между учениками, учителями и родителями. Понимаете, в чем дело? Вот все-таки школы, в которых выстроена система уважения к учителю. Я имею в виду система, которая действительно не только в самом учреждении, в самой школе имеет место быть, а, в общем-то, когда родители очень уважительно относятся к педагогу, когда общая среда нацелена на общее уважение друг к другу, понимаете? Тогда, конечно, такие случаи, ну, по крайней мере, в моей практике никогда не было таких случаев, понимаете, в чем
тогда,
дело?
Ирина Викторовна, вы тогда выстроили эту систему, но поделитесь, потому что то, что вы говорите, это идеальная модель. Должно быть вот так, должна быть выстроена система. А как сделать? Вот я к вам прихожу в школу, у вас ученики улыбаются, учителя улыбаются, никто не ругается, и у вас случаев таких за вашу многолетнюю практику не было. Так что же вы такого сделали, да, чтобы все друг друга уважали?
Может быть, уточняющий вопрос, Ирина Викторовна. Добрый вечер. Может быть, это связано с отбором еще этих самых учащихся, потому что многие же школы по территориальному исключительно принципу работы, они просто не могут отказаться от тех учеников, которые, очевидно, могут доставить много проблем в школе.
Вы знаете, от них и не надо отказываться. Я вообще считаю, что если уже отказываемся от учеников, значит, мы уже просто не педагоги. Ученики все разные. И когда вы говорите о школе, в которой я сейчас работаю, поверьте, до этого я работала много лет в школе на московской окраине, где было очень много из неблагополучных семей детей. Дело не в этом. Дело в том, что хотим мы или не хотим, каждому ребенку мы должны найти свой индивидуальный подход. Вот по-другому просто быть не может. Но я еще раз говорю, никто не может подстраховаться, и на самом деле это случиться может с каждым, при всем при том. И вот для этого на самом деле должны быть юридические вот такие рычаги воздействия на ту или иную ситуацию, которых на сегодняшний момент нет. Поэтому, когда речь идет о статусе педагоги и об инициативе, которая сейчас действительно выдвигается, большинство преподавателей на сегодняшний момент считает, что ее нужно, эту инициативу, поддержать. То есть... И выходит она именно от педагогов.
То есть учительская общественность закон о статусе учителя ждет?
Абсолютно, да.
Ну, вы понимаете, вы знаете, это вот такая ситуация, вот, о которой сегодня речь идет. Совсем недавно, не в Москве, в Москве я вообще считаю это достаточно редкое. Мне кажется, это такая вот, понимаете, ну, исключительный какой-то случай. И он на самом деле случиться может где угодно. Но никто не застрахован от подобных вещей. А вот, вот предотвращением таких моментов и нужно заниматься. Понимаете? Поэтому, конечно, учителя, они поддерживают эту инициативу, и это хорошо, что она исходит от самих педагогов.
Спасибо вам. Спасибо, хорошо. Ирина Спасибо. Викторовна. Я напомню, что у нас была Ирина Ильичева, директор Московской школы 1409, которая нам сообщила, что вот в этой школе нет таких проблем, о которых показывает
телевизор. Надо будет зайти в эту школу.
Ну, так я захожу неоднократно. И я, кстати...
А у вас там ребенок учится?
И Арслан, не скажу. Мы оба...
Или вы там учитесь?
Мы оба с Арсланом являемся членами управляющего совета.
Это что за пиар такой скрытый от меня?
Ну, а что за скрытый? Это не в центре города находится, можно сказать, почти на окраине.
Давайте примем последний звонок, 728-7703. Нина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотела что сказать. Раньше учились, все бесплатно было. Сейчас детей только платить нужно за все.
Да я бы не сказал.
За что, например?
Ну, как же не сказать?
За что, Нина? Давайте вот вы поясните вот нам, за что?
За каждую секцию, за продленку, за
все на...
За все на свете. И продленку.
Нет, платная. Есть, и подождите, есть бесплатные дополнительные занятия, есть платные, смотря какие предметы, там, и в какое расписание, ну, все прочее.
Да, есть,
ну, понятно.
Бесплатных полно, допустим, вот в Дворце пионеров рядом со мной, конечно, там полно этих бесплатных кружков.
Ну, к чему? И в Дом творчества у меня ходят дети, и все платно.
Ну, это вы выбрали такую платную систему, но бесплатная тоже имеется.
Ну, не знаю где.
Ну, нет, она есть. Я вам скажу, как дедушка, между прочим, да, моя старшая внучка ходит в бесплатную одну секцию. Есть платная, но она туда не пошла. Потому что ей было это гораздо интереснее. Есть бесплатная, есть платная.
Ну, я просто хочу сказать, что раньше люди жили, были отряды, и пионерии, и комсомольцы, и занимались людьми делом. А сейчас даже, я говорю, детям дневники не имеют, надо лезть...
А, ну это другая, это другая история. Понятно. Да. То есть вопрос, проблема, видимо, в том, что кто-то из родителей или там из бабушек, дедушек не владеет вот этими новыми технологиями. Я лично каждый день вижу электронный дневник школьника, и теперь уже мой сын там, или один, или второй не могут вырвать страничку с двойкой. Я, кстати, вот, Руслан, хотел вспомнить одну историю. Вот вы сказали, что вы учились в частной школе, и там, в общем-то, лебезили учителя перед учениками. А дочка моя училась в английской школе, там, в приватной. И как-то там выстроено по-другому. И когда я спрашивал, ну, у вас можно там учителя там, ну, как-то обидеть, там, оскорбить? Он говорит, ты что, вылетишь сразу из школы? Хоть ты принц, хоть ты там министр, сын министра. А если ты нарушишь школьные правила, ну, например, курение, даже если ты не куришь сам, а стоишь в обществе курильщика, то это такое же наказание. И я говорю, а какое наказание? Он говорит, ну, на субботу, воскресенье вместо свободного времени отправят помогать фермеру. И никто... не пытается своего ребенка из школы забрать. Никто не говорит, что ой, так это издевательство, какая ферма, почему он там навоз грузит.
Одна минута до конца эфира у нас.
Ну, мне кажется, здесь вопрос в том, что, во-первых, это традиции школы сильные, да, все-таки частные школы в России возникли не так давно, вот в том виде, в котором мы их знаем. Во-вторых, это традиции семьи, что важно, да, то есть в Великобритании нередко это семьи из поколения в поколение передают там свое состояние, свои традиции и все прочее, и воспитывают в определенном ключе. В России все-таки с учетом нашей истории есть разные, скажем так, случаи.
Ну и в завершение я хочу сказать, что в 7 веке в Китае был введен такой обычай, что учителям давали плетки, которым били родители нерадивых учеников. И как пишет Сю Ци, успеваемость резко увеличилась. Это хорошо или плохо было?
Если...
Ведь плетка родителей нерадивых учеников.
Похоже, что да. В Китае много народу и большая экономика. То есть, в общем-то, результат...
Ну, Китай сейчас не модно говорить, да. Все, мы выходим из эфира. Буквально два слова там в завершении. Учителям не надо бояться учеников.
Коллеги, все, кто слышит меня сегодня, я еще раз вам хочу сказать, пожалуйста, не бойтесь учеников. Рассчитывайте на то, что данный законопроект обретет статус закона. И в случае, если вас кто-то обижает, пожалуйста, обращайтесь в учительскую газету. Мы отстоим ваше достоинство, ваша честь и ваше рабочее место.
Все, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.